если бы в каждом IT-офисе людей бы били кнутами за ошибки, то, возможно, средняя продуктивность бы выросла.
Если ты нанял профессионалов, то ругать их не нужно никогда.
Где-то есть люди, которые испытывают сексуальное удовольствие от ошибок.
Вот стану боссом, тут-то они у меня все по струнке начнут ходить.
Дорогой, как я качу? Что ж ты какую-то фигню ткамичишь-то?
Гнобить своих людей.
Нажми на эту кнопку и найдешь простой советский...
Добрый вечер, с вами подкаст «Кода Кода». Меня зовут Виктор Корейша, я руковожу двумя инфраструктурными отделами в Озоне, люблю делать доклады на конференциях про DevOps и управление разработкой, в свободное время проводить настольные ролевые игры, ну и, конечно, вести этот подкаст для вас.
А меня Евгений Антонов. Я работаю старшим техническим менеджером в Яндексе. Каждую пятницу я делюсь своими мыслями в телеграм-канале «Тимлит Очевидность», а еще консультирую людей и компании. В этом сезоне мы задаем вопросы гостям вместе. Добро пожаловать в нашу виртуальную студию.
И сегодня у нас в виртуальной студии IT-психолог Евгений Идзиковский, человек, который сможет рассказать нам, как вообще люди относятся к ошибкам. Потому что поговорим мы сегодня о том, как люди ошибаются, как стоит относиться к ошибкам, если вы руководитель, и как стоит относиться к собственным ошибкам. Жень, привет.
Привет. Ошибка сама по себе — просто какое-то событие. И как к любому абсолютно событию в жизни, мы будем относиться по-разному, потому что у нас в голове разные скрипты и разные личные истории по поводу всего, что происходит. Легче всего это понять, например, уличной собаке. Для кого-то это бежит милый песик, а у кого-то на собак фобии, им от этого плохо. Дальше начинается забавная вещь. Дело в том, что реакции существенно больше, чем, например, 2 или 3, и по факту нейросеть каждого человека обучена индивидуально. То есть я уверен, что где-то есть люди, которые испытывают сексуальное удовольствие от ошибок. Такого гарантированно может быть, можно иметь фетиш на все что угодно. А кто-то испытывает почти физическую боль, например. И каждый человек будет получать свою личную, персональную, индивидуальную реакцию, причем на разный тип ошибок, кстати, тоже разные. Это любопытно. Естественно, что некоторые из этих реакций хорошо подходят к действительности, и мы получаем в конечном итоге какое-то свое поведение, мотивацию к нему, которая нам помогает жить. Ну, а бывает, что оно сильно не мачится одно с другим, и тогда случается что-то неклассное. Ну, то есть, опять же, если проводить аналогию там с фобиями и собаками, то, наверное, погладить пуделя на улице незнакомого может быть и не такой уж плохой идеей, а вот знакомиться с каким-то ротвейлером чужим, без поводка, намордника хозяина, выкрушением 20 братьев, это уже может привести к чему-то плохому.
Ну вот, я-то думал, ты сейчас скажешь, вот, бывают такие реакции на ошибки, сякие реакции на ошибки, все, сейчас мы как бы рассмотрим, раскидаем, а оказывается, все настолько сложно и индивидуально, что каждых человеков нужно рассматривать отдельно.
А у нас, в принципе, спектр, то есть на абсолютно каждое событие у абсолютно каждого человека будет разная реакция, причем зависящая от времени от какого-то другого контекста. Но, в принципе-то, мы можем это, во-первых, как-то классифицировать, во-вторых, в общем-то, нас на самом деле даже внутреннее состояние реакции оценка волнует не настолько сильно, как то, каким образом человек дальше будет реагировать и помогает ему это или мешает. Потому что вот помогает или мешает — это уже довольно бинарное что-то. И мы можем это прикинуть. То есть люди могут к ошибкам относиться по-разному, у них может быть разные внутренние стратегии обработки, существенно разные. Но и персонаж номер один, и персонаж номер два, они вполне себе будут помогать. И мы знаем на самом деле, какие части спектра более продуктивны, а какие менее продуктивны.
Ну, давай, наверное, про это и поговорим. Потому что кто-то может разозлиться сам на себя, кто-то расстроится, кто-то заплачет.
Окей, вот у нас, предположим, человек сам на себя разозлился. Это вот такой первый этап. У него появилась какая-то эмоция. Я ошибся, это плохо. А дальше у него может быть разные стратегии обработки этой эмоции. То есть кто-то такой, ну, я вот что-то накосячил, это плохо, таким мне быть нельзя, я, наверное, неудачник. Что мне делать, когда я неудачник? Я пойду плакать, а потом пойду бухать, а потом сама выпилюсь. А кто-то такой, я, мне таким быть нельзя ни в коем случае, поэтому я должен всем доказать, что я могу сделать лучше, поэтому я пойду и буду оверперформить, пока не заглаживают все перед самим собой и другими, например. А третий человек скажет, я вот на себя разозлился, это очень плохо, мне таким быть нельзя. Поэтому я пойду и дальше буду делать то, что делал раньше. Это забавно. То есть реально больше, чем одно промежуточное звено между входящим событием и конечной реакцией. И со стороны, кстати, ну даже не то, что со стороны, а изнутри, мы на самом деле не понимаем очень часто, что внутри этого механизма находится. То есть иногда мы даже эмоции понять не можем, а иногда мы поведение даже особо не идентифицируем. То есть человек что-то делает, это связано с переживанием или нет, непонятно. Все это какой-то набор черных ящиков один за другим, но там есть какие-то моменты, на которые мы ориентироваться все-таки можем. В первую очередь, конечно, в конечном итоге, да, это понять, то поведение, которое человек выбрал уже, оно является конструктивным или деструктивным для него и для этой ситуации. И поскольку контексты будут разные, но у человека все равно шаблонов не очень много, скорее всего, у него есть там, 2-3 шаблона, которыми он реагирует примерно одинаково. Он на самом деле знает их последствия. То есть кто-то ошибся, и он такой, теперь я больше не буду этим заниматься, у меня это не получилось, я буду испытывать сопротивление к похожей деятельности. Я пошел выступать, у меня получилось не классно, теперь я хочу не выступать. Кто-то будет оверперформить, это тоже плохо. И, в общем-то, единственная, наверное, какая-то средняя линия, которая универсально подходит практически всегда, это разобраться, что там вообще происходит, и действовать по ситуации. То есть не выбирать какую-то универсальную линию, там, доказывать, опровергать, бороться и так далее. А разобраться и спокойнее к себе жить дальше. Но это обычно получается тогда, когда у человека нет сильного эмоционального заряда. То есть когда ошибка не супер важна. То есть косвенным образом мы приходим к какому выводу? Если ошибка у человека вызывает любую сильную эмоциональную реакцию, скорее всего, поведение будет сильно обусловлено, и оно будет относительно типированным. Это означает, что будет очень много контекстов, где оно не будет срабатывать. То есть если очень упростить, то нельзя написать какой-то один простой сайт, который всегда будет хорошо работать на всех девайсах 100 лет назад, 100 лет вперед. Так не будет. Нам нужно для разных девайсов верстать разные сайты. Для разных ситуаций нужно разное поведение в ответ на ошибку на самом деле. А эмоции нас заставляют все время реагировать одним-двумя-тремя шаблонами.
А вот ты говоришь, самый хороший путь, надо разобраться. А вот разобраться это как? Вот что? Какие-то вопросы там себе задать или кому-то, кто ошибся и там, не знаю, себя как-то деструктивно после этого ведет?
Смотри, вот произошло какое-то событие. И на самом деле нам не важно, какое. Встретили собачку на улице, съели бутерброд, там ошиблись и так далее. Если у нас случается эмоциональный заряд, сильный эффект, то нам нужно понять, наше внутреннее состояние вообще хорошо мачится с реальностью? То есть действительно все именно так, как мне внутри кажется, или нет? Потому что моя психика может быть неверно обучена за жизнь. То есть мне кажется, что я совершил ошибку, это очень плохо, это какой-то конец жизни, а на самом деле я просто неровно приклеил обои, в принципе, я их могу переклеить. И мы пытаемся понять, что у нас с внутренним состоянием каким-то. Потому что если наше внутреннее состояние ок, то есть там либо нет сильного эмоционального заряда, либо нам кажется, что наши эмоции хорошо соответствуют происходящему, то, в принципе, мы можем не париться и просто действовать так же, как мы действовали раньше, за одним исключением. Если мы понимаем, что в таких ситуациях последствия наших действий ведут к чему-то плохому, то нам не надо действовать автоматически, надо сказать себе «стоп» и попытаться рационально вычислить правильную линию поведения. Значит, как это выглядит на практике? Вот у нас сидит человек, пишет код. В какой-то момент он понимает, что он написал кусок кода, жизненная история, и его внутренний тест, который он сам же написал, не срабатывает. Это является типичным примером ошибки в коде. Это вещь, с которой в IT-шечке человек сталкивается многократно в течение дня, очень часто. И это нормально. И если его реакция после этого продолжит что-то там обрабатывать и делать, то все ок. А если он знает, что он после этого разбивает экран и уходит бухать, то, наверное, не ок. Тогда не надо следовать автоматической реакции. При этом пример, который привожу, на самом деле не такой уж тривиальный, потому что есть большое количество людей, которые начинают программировать и с удивлением для себя узнают, что программирование, оно не про то, чтобы что-то сделать, и оно заработало. Так не случается. Программирование про то, чтобы очень много раз подряд сталкиваться с тем, что ты что-то делаешь, а оно не работает. И если у человека жизненная стратегия при этом такая, что надо испытать много стресса, каких-то самооскорблений, там, борьбы и всякого прочего, то он не сможет так работать. И люди уходят из IT, вернее, не продолжают развиваться, потому что, как быть, если у меня бесконечный стресс. Так что, несмотря на то, что пример кажется простым, есть большое количество людей, у которых нейросетка в голове обучена так, что им реально плохо, когда они ошибаются, даже если эта ошибка абсолютно нерелевантна. И даже предусмотрена процессом. Не то, что нерелевантна, это часть процесса.
Мне кажется, что если всегда человек так реагирует, то, наверное, он не дойдет до какой-то стадии, чтобы попасть в команду, в серьезную компанию. Но, тем не менее, действительно, есть люди, которым прям супер тяжело. Что бы ты посоветовал делать, допустим, мне как руководителю? Вот я вижу, что условному Васе очень тяжело переживать собственные ошибки.
Чем тебе это мешает, как руководитель? Это же Вася тяжело переживает. Расскажи вот прям конкретно, почему тебе это плохо?
Это клевый вопрос. Во-первых, я бы хотел, чтобы у Васи были положительные эмоции от работы, потому что мне хочется, чтобы Вася достаточно долго работал. Во-вторых, часто это какая-то деструктивная история. То есть человек настолько переживает из-за ошибки, что перестает делать что-то, что мне нужно. Например, дальше писать код.
Смотри, на самом деле он с этим сталкивался много раз в жизни. И если он дошел, ну, там, до медла, условно, то у него есть какая-то внутренняя стратегия обработки, которая обычно ему помогает. Иначе бы он не дошел до медла, как ты верно заметил бы, не то, что не попал бы в команду. Он бы не смог вообще в этой индустрии добиться чего-то дальше, чем вывести Hello World. Потому что абсолютно любая обучалка, любые курсы, любая деятельность, она проводит через бесконечное количество ситуаций, где у него что-то не получается. И тогда нам надо ответить на такой вопрос. А почему конкретно в этих ситуациях у него срабатывает какая-то другая стратегия? Разница может быть, например, в чем? Когда он ошибается, и он понимает, что он сделал что-то не то, то он может с этим справиться, если он сам ошибку обнаружил, сам с этим что-то делает. А если другие люди ему на это указывают и делают определенным образом, то он может чувствовать социальное давление какое-то. То есть ему начинает казаться, что другие над ним смеются, другие его осуждают и бла-бла-бла. Это один из вариантов. Тогда это позволяло ему, например, самостоятельно обучаться и как-то работать на фрилансе, а в команде сложно, потому что он делает какой-то коммит или какой-то код-ревью случается, или еще что-то, или в конце концов ему там какой-то ранкинг присваивают в конце года, там как-то градуируют и рассказывают ему, что здесь ты там налажал и так далее. То есть вопрос внешнего свидетельства вполне может быть. И тогда, в принципе, если ничего с жизненными стратегиями поделать нельзя, и он меняться не готов, то вряд ли ты с чем-то справишься. То есть это его какая-то глобальная проблема. Но, возможно, он не всегда так реагирует, и он, например, как-то работал в предыдущей команде и так далее. То есть ты пытаешься найти какой-то триггер, от которого вообще его бомбит. Потому что его бомбит не из-за ошибки, иначе бы он не дошел до суда, понимаешь?
Ну, то есть я должен понять, от каких ошибок он испытывает эти негативные эмоции или вот так действует, как мне не хочется, а от каких ошибок все окей, найти между ними разницу каким-то условно-бинарным поиском и потом постараться делать так, чтобы он совершал только одни ошибки и не другие, или не сообщать ему как-то о них.
Ну, на самом деле, да, это отчасти похоже на такую проблему. Вот есть дома собака, и она скулит. Тебе от этого плохо, соседям плохо. Бить собаку не вариант, она не скулит, ты это умеешь, она скулит больше. К сожалению, сама она не понимает и объяснить тебе не может. Но ты можешь попытаться понять, что у него это вызывает, типа, такая жизнь. Хотя человек не может тебе ответить, чему его бомбит, он не знает. Для него это абсолютно загадка. Для тебя это, кстати, тоже загадка, ты не можешь попасть во внутренний механизм. Но мы знаем, что психика реагирует на какие-то сигналы снаружи. В принципе, их можно изолировать. Обычно они довольно четко понятны. Но, например, ему кто-то в чате написал: «Дорогой Акакий Акакий, что ж ты какую-то фигню-то коммитишь-то?» И он ушел плакать, потому что коллектив осудил. Тогда в коллективе ведется работа, где говорят: ребят, вот вы знаете, вот у нас тут все вокруг снежинки, у нас вот так токсичное IT-сообщество, давайте мы не будем вот так писать другим людям, потому что это хуже перформит, в команде плохо. Ну, вот каким-то другим словом. Можно индивидуально объяснить, можно сказать: ну ты конкретно Акакий Акакиевич так не пишешь, но видишь, он плохо от этого, не помогает. Давай как-то по-другому ему об этом сообщать. Можно подобрать какой-то другой способ, например.
А что, если дело не во внешнем осуждении, а, например, в эффекте, который имеет эта ошибка? То есть одно дело, ты написал у себя локально, и что-то у тебя не работает, другое дело, ты условно выкатил в продакшн, и оно там упало.
А почему ему важно, что оно упало в продакшн? Ну, ты можешь себя на его место поставить. Ну, упал в продакшн, теперь что с этим? Странный вопрос, я понимаю.
Как будто нормально переживать, когда из-за твоей ошибки там компания испытывает некоторые проблемы.
А как раз-таки нет. Смотри, если ты взял молоток, ударил по гвоздю, попался по пальцу, тебе больно, переживать нормально, потому что это с тобой как-то связано. А когда это связано не с тобой, а с какими-то другими людьми и процессами, должно быть какое-то передаточное звено, почему тебе-то это должно быть важно. То есть, например, человек может бояться, что его осудят, бояться, что его выгонят, бояться, что о нем будут думать плохо. То есть все равно есть какое-то передаточное звено. Падает же продакшн, а не он.
А как насчет мысли о том, что люди боятся вот ошибок публичных? Всякие код-ревью, там, перформанс-ревью, вот падение продакшна — это же то, что увидят другие и осудят другие. А часто ли встречается, когда, ну, я не знаю, ты вот писал какой-то текст, ты потом перепроверил его там проверятором орфографии, у тебя там много орфографических ошибок, и ты начинаешь себя там грызть, голодать. Насколько часто встречаются такие люди, и насколько нам вообще нужно таким людям как-то попытаться, ну, как руководителям, там помочь, чтобы они там себя меньше гнобили? Или просто это их жизнь, их паттерны, и, в общем-то, их теперь дело и забота?
Таких людей примерно все. И это очень забавно, потому что вот в этом чатике три человека, у каждого из нас это присутствует. Но это будет устроено чуть более интересным способом. Я возьму твой пример, и, скорее всего, это будет так. Человек, который пишет текст, он на самом деле знает, что он там сделает много орфографических ошибок, потому что это не первый раз, когда он пишет текст. И он знает, что когда он загрузит его какой-нибудь текст-аналайзер или там Вардом попросит проверить, то там будет много красненького и будет плохо. И в этот момент он будет чувствовать себя, что он дурак, неудачник, плохо учился в школе. Поскольку он все это знает, то он откладывает момент написания текста очень долго. И это основной механизм возникновения прокрастинации. Мы думаем, что когда мы будем что-то делать, это приведет нас к каким-то негативным последствиям. Нам будет плохо от этого. Поэтому мы стараемся такой деятельности избегать. Но, несмотря на то, что большинство процессов, вот мы можем так линейно просто описать, и там довольно простые переживания. Во-первых, у нас есть конфликтующий процесс, есть рейс-кондишн. Все может бояться, с одной стороны, написать текст, а с другой стороны, боится, что на него наорет начальник за то, что он текст долго не пишет. В итоге он к этому тексту придет. Во-вторых, ну, интенсивность переживания разная, и то, насколько они нас подталкивают к одному или другому решению, ну, тоже отличает. Соответственно, все люди так или иначе не хотели бы совершать ошибку. Ошибка – это что-то негативное для подавляющего большинства людей. Но количество этого негатива индивидуальное абсолютно. И вдобавок та стратегия, которой человек будет с этим справляться, тоже разная. Я вот помню, что как-то, значит, еще в айтишечке я пришел в новое место там на подработку. Там складывалось так, что из-за того, что офис маленький, интерактивность высокая, то каждый раз, когда что-то происходило не так, начальство об этом мгновенно узнавало и приходило разбираться. Не то, что там кого-то били или сильно ругали, но это, в общем, было довольно дискомфортно. И в какой-то момент я подметил, что если у меня падает новый таск, а там все довольно срочно было, и я ее не обрабатываю в течение там, буквально пары часов, то, скорее всего, ко мне придут выяснять, а что она не обрабатывает. Причем, как бы, ну, как без какого-то офенса, начало моей работы было, но тем не менее. И я обнаружил, что у меня возник новый забавный условный рефлекс. Я понял, что если я смотрю на таску, и мне дискомфортно ее делать, я тут же начинаю ее делать. Потому что я понял, что если я буду ее сейчас прокрастинировать, то мне вломит.
То есть так мы сейчас научим руководителей гнобить своих людей, которыми они руководят, чтобы те лучше работали, потому что если они будут плохо работать, они знают, что их загнобят.
Ты знаешь, это с одной стороны смешно, а с другой стороны, вот если бы в каждом IT-офисе людей бы били кнутами за ошибки, то, возможно, средняя продуктивность бы выросла. Не то чтобы так делать надо, наверное, текучка кадров будет больше, но как факт, в общем-то, галера в прямом смысле с надсмотрщиком, кнутом и барабаном, который сдает ритм, она работает. Но это просто не очень эффективно, потому что, во-первых, у нас не совсем рынок работодателя, а во-вторых, ну это такой интеллектуальный труд, ты же на самом деле не хочешь, чтобы у тебя люди стрессовали-то. Ты хочешь, чтобы им было хорошо. Виктор правильно говорит, он не хочет, чтобы ему сотруднику было дискомфортно, хочет, чтобы он на работу шел радостно, болел поменьше, других людей туда звал, на конференциях рассказывал, какая там классная компания. То есть мы не можем прессовать людей, нам нужно делать что-то другое. В идеале нам нужно им этот стресс снижать, но легче всего это делать путем какого-то дробления и гранулирования источников этого стресса. То есть мы можем понять, что конкретно конкретным людям не нравится. Например, кто-то снежинкой обижается, когда в чатике говорят, что сделал что-то не так. А есть какие-то формулировки, ну не знаю, обезличенный, какой-то пассивный залог, к которому люди относятся нормально. Ему говорят, ты плохо сделал таску. Или там таска, почему ты до сих пор не начал ее делать? И он расстраивается. А вот у нас таски светятся желтым, это надо бы поправить. Ну, как-то вроде уже не про него, он уже как-то справляется. То есть очень часто мы можем острые углы обойти, как только мы их изолировали, как только мы поняли, в чем конкретный баг конкретного человека и что его сильно бакхёрчит. Ну и понимаем, что в целом все люди будут испытывать сопротивление при работе с новым, при работе с ответственным, при работе с чем-то тяжелым и так далее. Вот эта мотивация про ответственность и про какой-то реворд, она работает на самом деле не по принципу больше награды, больше важность, больше мотивации. Нет, там колокольная кривая. То есть сначала, когда мы людей мотивируем работать, их эффективность растет, а потом, когда мы говорим, если ты ошибешься, то у нас упадет сейчас сервис, там, не знаю, там, сотовая связь на всей территории страны на час, если ты сделаешь что-то не так, то у него возникает сильный страх ошибки, потому что действительно будут какие-то значимые последствия. И мы уже, может быть, не хотим ему об этом сообщать, потому что делать-то все равно надо, но мы не хотим его гипермотивировать. Тут, кстати, известная история, по этому поводу такой исторический анекдот. Ну, может, не исторический, не знаю, но в общем анекдот. Когда приходит царь к придворному ювелиру и говорит, мне тут иностранные послы принесли алмаз, смотри, какой красивый. Ограни мне его под перстень, плиз. Ювелир такой смотрит, смотрит, говорит, сейчас. И типа зовет подмастерья. Подмастерья прибегает, он говорит, смотри, тут, значит, кусок хрусталя, сделай побыстрее. Он тут купец просил, он там король переодетый, купец просил, перстень сделай, там, у тебя полтора часа. Он, значит, мальчишка убежал. Король в недоумении, а почему ты, говорит, подмастерью дал? Ну, понимаете, вот этот вот камень стоит примерно как, значит, бюджет нашего города за 5 лет. Я сейчас буду его гранить, у меня рука дрогнет, я его исцарапаю. А мальчишку он не в курсе, а делает он нормально.
Интересно, но с одной стороны, конечно, сейчас пытливые наши слушатели скажут, ну, не говорят о важности или там отдают кому-то такому, ну, немножко человеку, который меньше ответственности чувствует, это значит, что они там типа спустя рукава как-то сделают. Но интересная мысль в том, что понимать, когда вот эта излишняя ответственность начнет зашкаливать и как-то попытаться ее сбить.
Не, мы, конечно, не можем отдавать это людям, которые считают, что это не важно. Так мы не делаем, естественно. Мы просто пытаемся не передавить. Но вот этот баланс, он для каждого человека свой, на самом деле. Кому-то ок, новый вызов, какая-то сложная деятельность. Кто-то думает, блин, сложные таски, а меня вот повысят сейчас, тем лидом сделаю, что мне делать, как мне быть, а я не знаю, мне плохо, не хочу. Мне говорят, поди выступи на какой-нибудь конфе там, или подкасте от нашей компании, а мне стрёмно, у меня голос дрожит, я там заикаюсь, не знаю, что делать. Такая проблема для людей вполне может быть. То есть они даже не то, что стрессуют постфактум, после ошибки. Это как раз даже, может быть, нас не так сильно волнует, потому что нас скорее волнует, что кто-то накосячивает, поправить надо. А то, что человек стрессует, так это общество воспринимает как справедливое наказание. А вот то, что люди от страха этой ошибки изначально действуют не очень хорошо и, может быть, избегают или там повышают ее шанс, а вот это может быть довольно неприятно. Но в любом случае, как бы прессовать людей довольно бессмысленное занятие. То есть средний человек и так недоволен тем, что он ошибся. И ему как бы на это указали. Он понял, что другие об этом знают. Для большинства людей достаточно эмоциональное наказание. Если он злого умысла не имел, то когда мы дальше прессуем и говорим, ну что, так делать нельзя, это очень плохо, он знает, что это очень плохо. И все, что мы делаем, мы ему поднимаем мотивацию в следующий раз. И вот тут нам надо бы понять, может, он и так достаточно мотивирован не ошибаться, чем нам дальше поднимать? Мы только страх поднимем. Мы не хотим страха. А может быть, кто-то действительно раздолбай, и мы ему чуть-чуть мотивацию так поднимем. Вот это вот такой тонкий баланс для руководителя. Кого прессовать за ошибки, ну, чуть-чуть, а кого вообще не прессовать.
Получается, что у идеального руководителя всегда есть для каждого своего сотрудника некоторый вот этот уровень давления слэш прессования, чтобы человек находился в некотором мотивированном состоянии, но не в страхе.
Ты знаешь, это зависит от того, с чем эти люди работают. То есть действительно, если у тебя есть сотрудники, работа которых не просто какая-то инкрементально положительная, а несет ответственность и проблемы, то есть действительно они могут уронить прот, и это будет плохо для бизнеса, то хорошо бы, что они понимали, что прот ронять не надо. Это не всем людям очевидно, это действительно так. Тем, кому не очевидно, для них надо мысль донести. Средние, ну там, сеньор уж точно, мидл по ситуации, вполне себе представляют, что прот ломать не нужно. И как бы за это их пинать, ну, непонятно зачем. Можно финансово как бы наказать. Эмоциональный прессинг, который инстинктивно мы хотим людям предъявлять за их ошибки, не несет какой-то положительной ценности. Он и так знает, что это делать не нужно, он не дурак. Вот для него и так стресс, что он на работе как-то накосячил, он и так уже боится, что его там накажут и так далее. И поэтому просто непонятно, зачем его добавлять. То есть добавлять надо конкретно для избранных, которых по какой-то причине они к этому моменту карьеры вот не осознали, что некоторые действия могут нести сильно негативные последствия, и первого раза им не хватает для понимания этого. Тогда можно им чуток добавить. А так идеальный руководитель, но он прекрасно понимает, что люди ошибаются в целом не со зла. Он не то, что прям хотел уронить сервак, но вышло так. Чего-то он там не понял. Даже какая-то невнимательность — это не совсем выбор человека, как ни странно. Он же как-то смотрел, что-то делал, но вот получилось вот так. Обычно этот контекст влияет в большей степени, чем желание или нежелание человека работать хорошо.
Ну, а можешь ли ты дать какой-то желательно максимально простой рецепт? Как можно понять, нужно как бы проигнорировать эту проблему, чтобы человек сам себя где-то внутри наказал, или пора уже принимать какие-то меры?
Практически всегда проигнорировать. И никогда не делать этого, исходя из своего эмоционального желания. То есть если есть своя внутренняя потребность человека наказать, это 100% персональный сценарий конкретно этого человека, который хочет наказать. И так делать не надо, потому что это как раз следствие неэффективного поведения, вследствие эмоций. Так не нужно делать вообще никогда. То есть если вы хотите человека наказать, надо четко понимать, что вы делаете не потому, что вы испытываете такое эмоциональное желание, а потому что реально, рационально думаете, что это приведет к какому-то улучшению ситуации, и можете себе объяснить, почему. Если не можете, не надо наказывать. Опять же, это не совсем все-таки рабский труд на галере. Это высококвалифицированные сотрудники, обычно там, с достаточной зарплатой, мотивацией, с сложным интеллектуальным трудом. Но мы не относимся к ним как к собакам, которых дрессируем. То есть мы вынуждены учитывать особенности психики, которые у человека не сильно отличаются от других животных. Но мы все-таки думаем, что это сознательные люди, такие же, как мы, ничем не хуже. Хотели ли бы вы, чтобы на вас орали, когда вы ошибаетесь? Наверное, нет. Будет ли вас мотивировать работать лучше? Пусть у нас те, кто нас слышит, мысленно поднимет руку, если они хотят, и думают, что им это будет помогать хорошо работать. Обычно в зале никто не поднимает руку, когда похожий вопрос.
Иногда же бывает такое, что люди, я не знаю, вот работают спустя рукава, да, и вот ты там говоришь, там, пожалуйста, сделайте так. И я даже, наверное, знаешь, больше это приземлю не совсем к айтишникам, хотя у айтишников такое тоже, если честно, случается. То есть человеку откровенно там плевать, что происходит. Вот, ты ему там так рассказал, что это важно, сяк рассказал, что это важно. Он такой, да, ну ладно, как там тяплер сделал. И эти ошибки продолжаются, ну типа повторяются. Вот тут не, на самом деле непонятно как. То есть кажется, что ну человек как бы откровенно забивает, ошибки повторяются, надо прям серьезно поговорить. И пора его перестать в какие-то, например, на разные места целовать, игнорировать его, надеяться, что он внутри себя поругает. Потому что внутри себя он думает, да и пофигу, молчат, значит их все устраивает. Вот что ты на это думаешь?
Давай немного разделим. Все-таки людей, которые просто плохо работают, и людей, которые ошибаются. Это разные вещи. Сотрудник не перформит — это один вопрос. Если он перформит и роняет сервак — это другой вопрос. Если он не перформит и роняет сервак, то вопросы к тому, кто его нанял, и вообще, что там происходит в команде. В моем представлении мы обсуждали все-таки людей, которые как-то перформят, но они периодически ошибаются. Если сотрудник, в принципе, не очень мотивирован, не очень хорошо работает, это, ну, выходит за, наверное, рамки нашего сегодняшнего обсуждения, потому что там и причин может быть много разных, классификация такого разная. И вообще, как с этими людьми работать, это, наверное, ну, глобальный вопрос для руководителей, потому что, ну, тоже, как бы, менять всех сотрудников и считать, что у тебя будет коллектив из идеальных людей, это нереалистично. Все, кто хоть раз вообще ходил куда-нибудь на работу, прекрасно знаем, что так не бывает. Как в компьютерных играх. У нас есть персонажи, у каждого из которых 50 черт, из них 25 положительных и 25 отрицательных. Если он просто не любит ананасы в пицце, ну, наверное, нас это устраивает, хотя иногда это мешает противах. А если когда он злится, он ломает новые ноутбуки, ну, наверное, такой сотрудник не подойдет, даже если он перформит. Но у среднего человека реально минусов и плюсов по поводу рабочих процессов много, и наша задача как-то коннектить сломанные шестеренки между собой так, чтобы механизм в целом работал. Однако есть естественный отбор. То есть, опять же, мы знаем, что люди в среднем уже работали в каких-то командах, они что-то делали, к чему-то приходили. У них есть тоже какое-то внутреннее представление, что все-таки трудиться надо. Ну, мы так считаем, иначе бы они до этого момента не доросли. И как-то пытаемся исходить из этого. Но если человек совсем работать не хочет, ну, можно с ним поговорить на тему, а зачем ты здесь работаешь, а что ты вообще хочешь. Если тебе прям что-то мешает жить или тебя не домотивируют, давай об этом поговорим. И, в принципе, такого разговора одного должно быть достаточно, потому что если он, ну, прям не хочет работать, не хочет с этим что-то делать, непонятно, зачем ему нужно.
Как будто из всего нашего диалога можно сделать вывод, что если ты нанял профессионалов, то ругать их не нужно никогда.
Практически, да, практически никогда. Опять же, легко себя поставить на место этого человека. Представь, что ты учишься в школе. Любой из нас может это представить. Как правило, мы считаем, что мы не идиоты, и в среднем умнее, чем средний человек. То есть если провести опрос, поставьте себя вот по каким-то профессиональным интеллектуальным возможностям по шкале от 0 до 10, подавляющее большинство людей ставит 6. Я чуть-чуть лучше среднего, очень забавно. И, ну, ты учишься в школе. И тебе это средне важно. То есть вообще ты хотел бы гулять с друзьями, но вот сейчас ты пишешь самостоятельно или контрольно. И тебе за нее ставят, ну, положим, 3. Даже не 2, а 3. Ты бы хотел, чтобы тебя очень сильно ругали? Как ты будешь относиться к людям, которые тебе говорят, что ты раздолбай, хреново, учись вообще, а завтра мы тебя еще выпарим, если ты будешь продолжать так писать? Ты действительно после этого будешь лучше относиться к учителю или к родителям? Ну, наверное, нет. Будет тебя это мотивировать писать лучше? Ну, какой-то очень небольшой процент людей. В среднем это просто будет повышать какой-то твой стресс. И уж всяко ты попытаешься из этой системы как-то выскользнуть, если тебя будут приставать. Ну, а на работе, кстати, ты можешь ее уволить.
Как ты считаешь, как правильно нужно работать с ошибками, чтобы, ну, все-таки это была некоторая продуктивная история? Ну, хорошо, ругать не нужно, но вы же все равно хотите там обсудить причины, как-то эти причины купировать.
Ну, так и делаешь. Если это что-то, что надо вынести на общее обсуждение, что не очевидно. Ну, бывает, что понятно, почему что произошло, там как бы ежу ясно. А бывает, что непонятно. Собирайтесь, пытайтесь выяснить, что такое произошло, разбирайтесь, проводите аналитику, ищите причины. Все то же самое, что люди делают, когда они пишут код. У нас возникло сообщение об ошибке. Пытаемся понять, почему и переделать. И какие-то ошибки, они, кстати, будут повторяться, потому что, например, привязаны к человеческому фактору. Это в целом нормально. То есть вряд ли мы сможем делать систему, которая никогда к ошибкам не приводит. Такого не будет происходить. Но обычно мы хотим предусмотреть какие-то варианты, которые позволят нам избежать, например, сильно негативных последствий. Ну, например, слово «прод», оно является уже эволюционным следствием такого подхода. То есть кто-то когда-то догадался, что сначала деплоит на тестовый сервак, то для бизнеса потерь будет меньше. Кто-то уже это понял. Понимаешь, что не надо на плод деплоить. Тем более в пятницу вечером, 31 декабря.
Ты говоришь, что нужно разбирать ошибки. Есть же очень известная поговорка, ну, такая присказка, что хвали публично, ругай лично. Но вот сейчас ругай мы можем заменить на разбирай ошибки, ну, потому что нам же все равно нужно поговорить с человеком, там, вот такая-то ошибка. А вот ты считаешь это правильным? То есть вот всегда ошибки мы должны как бы лучше лично с человеком проработать? Или на уровне вот коллектива, какой-то рабочей группы, в которой вы состоите?
Слушай, это прекрасный вопрос, и ты абсолютно прав. Потому что для многих людей даже просто обсуждение ошибок, и действительно, как вот Витя только что сказал, просто обсуждение ошибки – это все равно какой-то стресс. И выносить его публично не надо, потому что для многих людей звучит так: ты дурак, давай поговорим об этом. С этим ничего поделать нельзя, это внутреннее восприятие, то есть какую бы форму ни оборачивали, все равно для человека дискомфортно. Сам факт обсуждения каких-то промахов, он дискомфортен. Это окей, поэтому мы хотя бы пытаемся не позорить его публично. Кстати, про несогласие мнений, в общем-то, то же самое. Почему, например, так сложно переубедить других людей? Очень просто. Потому что если мы другого человека переубедили, то он автоматически приходит к мысли, что это он был неправ. А в нашей культуре, ну, кстати, как в большинстве культур, но в нашей это прям остро. Кто не прав, тот дурак. Дураком быть никто не хочет. Поэтому публично никто никогда не признает свою неправоту. Это просто ненормально. А если мы заставим, нам это запомнит.
Ну, а на этом все.
До новых встреч.
Пока-пока.